единство, достигнутое в плодотворном труде, не является межличностным. Единство, достигнутое в оргиастическом слиянии, преходящее. Единство за счет подчинения — лишь псевдоединство. Таким образом, все это лишь частичные решения проблемы человеческого существования. Полное решение проблемы — в достижении межличностного единства, в слиянии с другим человеком, в любви. Это страстное стремление к единству с другим человеком сильнее всех других человеческих стремлений. Это самая главная страсть. Это сила, которая скрепляет в единое целое семью, клан, общество, весь человеческий род. Неудача в достижении такого единства влечет к сумасшествию или уничтожению, будь то самоуничтожение или уничтожение окружающих. Без любви человечество не могло бы просуществовать ни дня. Однако, назвав достижение межличностного единства любовью, мы сталкиваемся с серьезным затруднением. Слияние может достигаться разными путями, и различия между разными формами любви не менее важны, чем сходство. Можно ли все эти формы назвать любовью? Или лучше оставить это слово лишь для какого-то особого вида соединения, которое считается идеалом добродетели во всех великих гуманистических религиях и философских системах в течение последних 4000 лет истории Запада и Востока. Как и всегда, когда речь идет о смысле слов, ответ на этот вопрос можно выбрать произвольно. Важно только знать, какое соединение мы имеем в виду, говоря о любви? Зрелое решение проблемы существования или те незрелые ее формы, которые можно назвать симбиотической связью? В последующем изложении я буду называть любовью только первое. Однако сначала рассмотрим второе. Биологический прообраз симбиотической связи. Связь между матерью и зародышем в ее утробе. Их двое, и все же это одно целое. Они живут вместе, греческие, сим и биосис. Они нуждаются друг в друге. Зародыш — часть матери. Он получает от нее все необходимое. Мать — его мир. Она его питает, защищает. Но и ее собственная жизнь стимулируется им. В психической симбиотической связи тела независимы друг от друга, но психологически налицо связь того же типа. Пассивной формой симбиотической связи является подчинение, или, выражаясь медицинским языком, мазохизм. Мазохистская личность избавляется от невыносимого чувства одиночества и отчуждения, становясь неотъемлемой частью другого человека, который направляет его, руководит им, защищает его. Частью того, который становится для него как бы его жизнью, его воздухом. Сила того, кому он покорился, будь это человек или божество, невероятно преувеличивается. Он все. А я — ничто. Я значу что-то лишь постольку, поскольку я его часть. И, будучи его частью, я тем самым становлюсь причастен к его величию, его силе, его уверенности. Мазохистская личность никогда не принимает никаких решений, никогда не рискует. Она никогда не остается в одиночестве, но и никогда не бывает независимой. Ей не хватает целостности. Этот человек еще не вполне родился. В религиозном контексте предмет поклонения называется идолом, но и в светском контексте механизм взаимоотношений, основанных на мазохистской любви, по сути своей, тот же самый идолопоклонство. Мазохистское отношение может сочетаться с физическим половым влечением. В этом случае человек покоряется не только душой, но и телом. Бывает мазохистская покорность судьбе, болезни, поп-музыке, оргиастическим состоянием, вызванным наркотиками или гипнозом. И во всех этих случаях личность отрекается от своей целостности, становится орудием кого-то или чего-то внешнего по отношению к себе, ей не нужно решать проблему жизни посредством созидательной деятельности. Активная форма симбиотической связи, господство, или, если пользоваться соотнесенным с мазохизмом психологическим термином, садизм. Садистская личность стремится освободиться из плена и избежать одиночества, делая другую личность своей частью. Она растет в собственных глазах и поддерживает себя тем, что включает в себя как часть другую личность, которая ее боготворит. Садистская личность также зависима от того, кто ей покоряется, как этот последний зависим от нее. Ни один из них не может жить без другого. Различие лишь в том, что садистская личность распоряжается, эксплуатирует, унижает, причиняет боль, а мазохистская подчиняется распоряжениям, терпит эксплуатацию, унижение и боль. В реальном смысле это значительное различие. Но в смысле более глубоком, эмоциональном, здесь больше общего, нежели различного. И то, и другое есть слияние без целостности. Если мы это поймем, то не удивимся, обнаружив, что чаще всего человек ведет себя то как садистская, то как мазохистская личность, обычно по отношению к разным объектам. Гитлер вел себя преимущественно по-садистски по отношению к народу, но по-мазохистски по отношению к судьбе, к истории, к высшей власти природы. И его конец — самоубийство среди всеобщего разрушения также характерен для него, как и его мечты о мировом господстве. Сравните более детальное рассмотрение вопроса о садизме и мазохизме в книге «Бегство от свободы». В противоположность симбиотической связи, зрелая любовь есть связь, предполагающая сохранение целостности личности, ее индивидуальности. Любовь — действенная сила в человеке, сила, разрушающая преграду между человеком и его собратьями, сила, которая объединяет его с другими. Любовь помогает человеку преодолеть чувство одиночества и отчуждения, и вместе с тем позволяет ему оставаться самим собой, сохранить свою целостность. Парадокс любви в том, что два существа составляют одно целое и все же остаются двумя существами. Признав любовь деятельностью, мы сталкиваемся, однако, с определенной трудностью, которая состоит в неоднозначности слова «деятельность». Под деятельностью в современном употреблении слова обычно понимается действие, предполагающее некоторую затрату энергии и влекущее за собой изменение существующего положения вещей. Так деятельным считается человек, занимающийся бизнесом, изучающий медицину, работающий на конвейере, изготовляющий столы или занимающийся спортом. Все эти виды деятельности имеют между собой то общее, что все они направлены на достижение некоторой внешней цели. Что же касается мотивов деятельности, то они не принимаются во внимание. Вот, например, человек, который взялся за нескончаемую работу, движимый чувством одиночества и неуверенности. Или другой, движимый честолюбием или жадностью. В любом из этих случаев человек — раб своей страсти, и его активность, в оригинале activity, что означает не только активность, но и деятельность, есть на самом деле пассивность, потому что он гоним этой страстью. Его роль страдательная, а не действительная. С другой стороны, человек, неподвижно сидящий, и созерцающий без всякой видимой цели, кроме разве что переживания своего единства с миром, считается пассивным, потому что он ничего не делает. Но на самом деле такое состояние сосредоточенной медитации — самая высшая форма деятельности из всех, какие возможны. Деятельность души, возможная только при условии внутренней свободы и независимости. Одно понятие деятельности, принятое в наше время, означает затрату энергии ради достижения внешних целей. Другое понятие деятельности означает работу внутренних сил человека, независимо от того, изменится ли что-нибудь от этого во внешнем мире. Определение деятельности в этом последнем смысле наиболее четко сформулировано Спинозой. Он проводит различие между активными и пассивными воздействиями, между действиями и страстями. Производя активные воздействия, действие, человек свободен, он хозяин своего воздействия. Производя пассивные воздействия, человек движим какими-то внешними мотивами и является их объектом, не осознавая их. Таким образом, Спиноза приходит к выводу, что способность и добродетель одно и то же. Смотрите Спиноза, «Этика», Москва-Ленинград, 1932 год, часть 4, страница 142. Зависть, ревность, честолюбие, всякого рода жадность — это страсть. Любовь же — всегда действие, проявление человеческой силы, что возможно только в условиях свободы и никогда вследствие принуждения. Любовь — это деятельность, активность, а не пассивный эффект. Это пребывание в некотором состоянии, а не впадение в него. Наиболее общее определение активного характера любви можно сформулировать так. Любить значит прежде всего давать, а не получать. Что значит давать? Как непрост на первый взгляд этот вопрос, в действительности он таит в себе множество неясностей и сложностей. Наиболее распространено ложное, неверное понимание слова «давать», как отдавать что-то безвозвратно, чего-то лишаться, чем-то жертвовать. Для людей, не поднявшихся в своем развитии выше установки на получение, использование, накопление, давать означает именно это. Человек с рыночной психологией охотно отдает, но в обмен непременно хочет что-то получить. Отдать, ничего не получив, значит для него быть обманутым. Сравните более подробное исследование этого типа характера в книге «Человек для себя». Люди с неплодотворной установкой, отдавая, чувствуют себя обедневшими. Поэтому такие люди, по большей части, отказываются давать. Те, кто считает, что давать значит жертвовать, подчас возводят это в добродетель. Им кажется, что нужно давать именно потому, что это причиняет страдания. Добродетельность этого акта для них в том и состоит, что они идут на жертву. Моральная норма «лучше давать, чем получать» означает для них «лучше терпеть лишение, чем испытывать радость». Для людей с установкой на плодотворную деятельность давать означает совсем другое. Давать — это наивысшее проявление могущества. Когда я отдаю, я ощущаю свою силу, свою власть, свое богатство. И это переживание моей огромной жизненной силы и моего могущества наполняет меня радостью. Меня переполняет ощущение жизни, ощущение силы, переливающееся через края, и от этого мне радостно. Сравните определение радости у Спинозы. Отдавать много радостнее, чем получать. Не потому, что это лишение, а потому, что отдавая, я ощущаю, что живу. В справедливости этого принципа нетрудно убедиться на конкретных примерах. Самый простой пример дает сфера половых отношений. Наивысшее проявление мужской половой функции состоит в том, чтобы отдавать. Мужчина отдает женщине себя, свой половой орган. В момент оргазма он отдает ей свое семя. Он не может не отдавать, если он нормальный мужчина. Если он не может отдавать, он импотент. Для женщины этот акт означает то же самое, хотя здесь дело обстоит несколько сложнее. Она тоже отдается. Она открывает доступ к центру своего женского естества. Получая, она отдает. Если она не может отдавать, а способна только получать, она фригидна. Потом этот акт отдавания повторяется в ней уже не в ее любовной, а в материнской ипостаси. Она отдает себя растущему внутри нее зародышу, отдает младенцу свое молоко и тепло своего тела. Не отдавать было бы для нее страданием. В материальной сфере отдавать значит быть богатым. Не тот богат, кто много имеет, а тот, кто много дает. Скряга, ревниво оберегающий свое богатство от каких бы то ни было потерь, на самом деле, с психологической точки зрения, нищий, как бы велико ни было его состояние. Богат тот, кто способен отдавать. Он чувствует, что способен подарить себя другим. И только тот, у кого ничего нет, кроме самых мизерных средств к существованию, лишен радости отдавать материальное. Но повседневный опыт показывает, что минимум самых необходимых средств к существованию в понимании того или иного человека в не меньшей степени зависит от его характера, чем от реальных размеров его имущества. Хорошо известно, что бедняки отдают охотнее, чем богачи. Тем не менее, бедность может дойти до такой степени, что отдавать будет уже нечего. Тогда начинается разложение личности, не только из-за страданий, непосредственно причиняемых нищетой, но и из-за того, что бедняк лишается радости отдавать. Но самое важное — отдавать не материальные, а специфические человеческие ценности. Что же отдает один человек другому? Он делится с ним самим собой, своей жизнью, самым дорогим, что у него есть. Это отнюдь не значит, что он обязательно должен жертвовать жизнью ради другого. Просто он делится тем, что есть в нем живого, своей радостью, своими интересами, своими мыслями, знаниями, своим настроением, своей печалью, всеми проявлениями своей жизни. Итак, делясь своей жизнью, человек обогащает другого, увеличивая его жизненную силу и тем самым также и свою. Он отдает не за тем, чтобы получить. Отдавать само по себе для него радостно. Но отдавая, человек непременно привносит что-то в жизнь другого, и это что-то так или иначе возвращается к нему. Поэтому, отдавая, он все-таки получает то, что к нему возвращается. Отдавая, мы побуждаем другого, в свою очередь, тоже отдавать. И таким образом мы оба разделяем эту радость, которую мы сами вызвали к жизни. Когда двое отдают, нечто рождается. И тогда оба благодарны за новую жизнь, которая родилась для них обоих. Непосредственно по отношению к любви это значит, что любовь есть сила, порождающая любовь. Импотенция — это неспособность порождать любовь. Эта мысль блестяще выражена Марксом. Если считать человека человеком, а его отношение к миру человеческим, то за любовь можно платить только любовью. За доверие только доверие. Чтобы наслаждаться искусством, нужно быть соответственно воспитанным. Чтобы оказывать влияние на других, нужно обладать способностью побуждать людей к действию, вести их за собой, оказывать им поддержку. В какие бы отношения с человеком и с природой вы ни вступали, они непременно должны быть определенным выражением вашей реальной индивидуальной жизни, соответствующим объекту вашей воли. Если ваша любовь безответна, то есть если ваша любовь не порождает любовь, если, проявляя свою любовь, вы не добились ответа и не стали тоже любимы, значит, ваша любовь немощна, значит, она не удалась. Но отдавать означает получать не только в любви. Учитель учится у своих учеников, актера вдохновляет публика, психотерапевт излечивается благодаря своему пациенту, при условии, что они не рассматривают друг друга как объекты, а общаются искренне и плодотворно. Излишне напоминать, что способность любить, отдавая, зависит от особенностей развития личности. Это предполагает, что личность должна выработать в себе преимущественную установку на плодотворную деятельность, преодолев зависимость, самолюбование, склонность к накопительству и к помыканию другими. Человек должен поверить в собственные силы, должен отважиться полагаться на себя в достижении целей. Чем менее развиты в человеке эти качества, тем больше он боится отдавать, а значит, боится любить. Кроме того, что любить всегда значит отдавать, это всегда значит также заботиться, нести ответственность, уважать и знать. Это тоже проявление активного характера любви, важнейшие черты, присущие всем ее формам. То, что любовь всегда забота, наиболее очевидно проявляется в любви матери к ребенку. Ничто не убедит нас, что она его любит, если мы увидим, что она не заботится о своем младенце, небрежно относится к его кормлению и купанию, не стремится сделать так, чтобы ему было хорошо и удобно. И напротив, в любви заботливой матери мы никогда не усомнимся. И даже с любовью к животным и цветам дело обстоит так же. Если женщина говорит, что любит цветы, а мы увидим, что она забывает их поливать, то мы не поверим в ее любовь. Любовь есть деятельная озабоченность, заинтересованность в жизни и благополучии того, кого мы любим. Где нет такой деятельной озабоченности, там нет и любви. Это свойство любви превосходно описано в книге Ионы. Бог повелел Ионе идти в Ниневию и предупредить ее жителей, что их ждет близкая гибель, если они не перестанут творить злодеяния. Иона не исполняет своей миссии, потому что боится, что люди раскаются в своих грехах, и Бог смилостивится и простит их. Это человек, привыкший подчиняться, но не умеющий любить. Пытаясь избежать своей миссии, он по воле Бога в наказание за свою черствость попадает в чрево кита, символ плена и одиночества. Бог освобождает его, и Иона покорно идет в Ниневию. Он проповедует жителям Ниневии то, что повелел ему Бог. И вот случается то, чего он больше всего боялся. Люди раскаиваются в своих грехах. Бог прощает их и отменяет свое решение разрушить их город. Иона разочарован и рассержен. Он хотел справедливого суда, а не милосердия. Иона устраивается в тени дерева, которое выросло по воле Бога, чтобы заслонить Иону от палящих лучей солнца. Но вот Бог делает так, что дерево засыхает, и опечаленный Иона ропщет на Бога. Бог же отвечает: «Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота. Иона, глава 4, стихи 10-11. Ответ этот надо понимать символически. Бог объясняет Ионе, что сущность любви заключается в том, чтобы потрудиться, чтобы что-то вырастить, что любовь и труд неразделимы. Любят то, над чем трудятся, и трудятся над тем, что любят. Тесно связан с заботой еще один аспект любви — ответственность. В наше время ответственность часто отождествляется с обязанностью, с чем-то навязанным извне. Но ответственность в настоящем смысле этого слова — полностью добровольный акт. Это мой ответ на нужды другого, выраженные или невыраженные. Быть ответственным значит быть способным и готовым ответить. Иона не почувствовал ответственности за жителей Ниневии. Он мог бы, подобно Каину, спросить: «Разве я сторож брату моему?» Тот, кто любит, отвечает. Жизнь его брата касается не только его брата, но и его самого. Он чувствует себя так же ответственным за своих собратьев, как за себя. В случае матери и младенца эта ответственность относится прежде всего к заботе, к физическим потребностям, в любви взрослых это относится прежде всего к душевным нуждам другого. Ответственность могла бы легко опуститься до подавления и до отношения к человеку как к собственности, если бы не третья составляющая любви — уважение. Уважение — это не страх и не благоговение. Слово «уважение» происходит от польского «уважать» — быть внимательным, наблюдать. И, следовательно, обозначает способность видеть другого человека таким, каков он есть, осознавать его индивидуальность. Это место в переводе изменено. В оригинале речь идет об английском слове «respect», происходящем от латинского «respicere» — «смотреть, наблюдать».